Судьбы книг.
Habent sua fata libelli.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей, о книгах, проживших несколько разных жизней, о книгах, прославивших своих авторов и погубивших их, о судьбах книг и о судьбах людей.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Странная то была книга. Никогда еще он не читал такой. Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним.
Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте.
Завязка.
А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от 5-10 наста. И выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом.
Знаменитое начало самой знаменитой книги о картах и роке, написанной в России, пушкинской пиковой дамы. Гости, собравшиеся у конногвардейца Нарумова, играют. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, а рок уже плетет свои сети вокруг, казалось бы, самого спокойного, а на самом деле самого страстного из них – Германа, мучительно скрывающего свою страсть к игре и, в конце концов, становящегося ее жертвой.
«Карты как проявление рока» – одна из любимых тем романтиков, далеко не только в России. Гофман, Бальзак, Пушкин, Лермонтов – они давали своим героям в руки карты, по сути дела, когда хотели их погубить.
Развитие сюжета.
Карты – великий обман. Судьба – главный банкомет. Вот важнейший образ литературы первой половины XIX века. Речь здесь, конечно же, шла не о коммерческих играх, в которых можно было выиграть с помощью расчета, внимания, хорошей памяти. Речь шла об играх вроде «Фараона», где один из игроков просто мечет карты, раскладывая их на две разных стороны, сам не зная, какая карта выпадет, и выполняя тем самым просто роль представителя рока.
Реальная карточная игра могла быть трагичной. Сколько историй мы знаем о людях, которые проиграли казенные деньги, застрелились, потому что не могли вернуть карточный долг, долг чести, потерявших все свое состояние. Но она же могла быть тихой игрой, по копеечке, спокойным развлечением старичков.
Бурные герои начала XIX века, будь то шевалье в «Счастье игрока» Гофмана, Герман в «Пиковой даме» или Лугин в «Штосе» у Лермонтова, всегда сталкиваются на своем пути со стариками и старухами. Как увядающий мир, как воплощение смерти стоят они перед ними, как будто призывая сразиться не просто за деньги или за любовь, а за саму жизнь, бросить вызов смерти, которую, увы, победить невозможно.
Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма», — сказал он, стиснув зубы, — «так я ж заставлю тебя отвечать». С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв ее за руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла.
кульминация.
Суровый Рок, однако, может принимать вид не только невозмутимого банкомета, не только призрака графини, неизвестного из лермонтовского маскарада, или загадочного старика, сходящего с портрета в лермонтовской же повести «Штос». Это могут быть обычные смешные людишки, на которых смотреть совсем не страшно, а вроде бы как смешно.
Вот у Гоголя в пьесе «Игроки» героев зовут типично гоголевскими карикатурными именами. Шулер Ихарев, обманывающий всех с помощью своей крапленой колоды Аделаиды Ивановны, сталкивается с другими прохвостами – Швохневым, Кругелем и Утешительным. Казалось бы, понятно, нам сейчас будет рассказан анекдот о политом плевальщике, о том, как Шулер, который сам обманул кучу народа, в результате попался и был обманут.
Алексей, обращаясь к Глову. Изволили спрашивать, где господа?
Глов. Да.
Да они уже уехали.
Как уехали?
Да так, уж у них с полчаса стояла тележка и готовые лошади.
Глов, сплеснув руками. Ну, мы надуты, оба.
Ихарев, что за вздор? Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ведь ты знаешь, что теперь должен весь долг твой заплатить мне. Они перевели.
Глов, какой черт долг? Получишь ты долг. Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведен, как пошлый пень?
Что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается.
Ну, видно, хмель у обоих нас. Да проснись ты, думаешь, я Глов? Я такой же Глов, как ты, китайский император.
Что ты, помилуй, что за вздор? И отец твой, и...
Старик-то, во-первых, он и не отец, да и черт ли и будут от него дети. А во-вторых, тоже не Глов, а Крыницын, да и не Михаил Александрович, а Иван Климович из их же компании.
Послушай, ты говори серьезно, этим не шутят.
Какие шутки? Я сам участвовал. И так же обманут. Мне обещали 3000 за труды.
Эй, не шути, говорю тебе. Думаешь, я уж дурак такой? И доверенность, и приказ. И чиновник сейчас был из приказа. Псой Стахич Замухрышкин. Ты думаешь, я не могу за ним сейчас послать?
Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании. Да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин. Да и не Псой Стахич, а Флор Семенович.
Да ты кто? Черт, ты говори, кто ты?
Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что же мне делать? Не умереть же с голода. За 3000 я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо. Видишь, я поступаю благородно. Утешься, ведь тебе еще с полу горе. У тебя есть Аделаида Ивановна.
Исчезает. Ихарев в ярости. Черт побери Аделаиду Ивановну! Схватывает Аделаиду Ивановну и швыряет ею в дверь. Дамы и двойки летят на пол. Хитри после этого, употребляй тонкость ума, изощряй, изыскивай средства, черт побери. Не стоит просто ни благородного рвенья, ни трудов. Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует, мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет. Черт возьми, такая уж надувательная земля. Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бастон подержанными картами.
Развязка.
У Гоголя, как всегда, из маленького анекдота вырастает огромная трагедия. Рассказ о пустоте и трагичности бытия. Не случайно картина Федотова «Игроки» в какой-то мере навеянная пьесой Гоголя и тоже вроде бы изображающая бытовую сценку проигравшегося в пух и прах человека, за отчаянием которого спокойно наблюдают шулера, оказывается странной, гротескной трагедией, особенно усиливающейся из-за того, что за происходящим со стен наблюдают не портреты, а рамы от картин, на которых ничего не изображено.
Трагизм бытия, который обнажается во время карточной игры, оказывается не менее важен, чем безумие, которое эта игра вызывает. Достоевский, который на себе узнал, что такое рабская зависимость от игры, пусть не в карты, а в рулетку, Достоевский, который не раз и не два проигрывал все деньги, бывшие дома, оставлял чуть ли не голодную беременную жену, проигрывал ее шали и кольца, ему ли было не понимать, какой ужас открывается перед человеком, неспособным избавиться от этой зависимости?
Роман «Игрок», описывающий безумие и фактически распад личности учителя Алексея Ивановича, который теряет все, в том числе и Полину, которую он, казалось бы, безумно любит, но лишается всего из-за большего безумия, безумия игры. Работая над романом, Достоевский использовал воспоминания о собственных переживаниях в Бад Гомбурге, где он одновременно страдал от мучительных отношений с роковой женщиной Аполлинарией Сусловой и от своей мучительной страсти к рулетке.
Создание романа также стало своеобразной игрой с судьбой, так как роман должен был быть закончен в кратчайший срок, иначе Достоевский, в соответствии с заключенным им договором, попал бы на много лет в кабалу к издателю и должен был бы поставлять свои книги за ничтожную плату. В данном случае судьба, однако, улыбнулась игроку. Роман был закончен в срок, во многом благодаря стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной, которая станет женой писателя. Но герой романа остается в одиночестве, охваченный только мучительными мечтами о выигрыше на рулетке.
Да, несчастный человек, она любила вас, и я могу вам это открыть, потому что вы погибший человек. Мало того, если я даже скажу вам, что она до сих пор вас любит, то ведь вы все равно здесь останетесь. Да, вы погубили себя. Не первый вы не понимаете, что такое труд. Я не о народе вашем говорю. Рулетка – это игра, по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать. Но мне страшно подумать, что может быть в будущем. Довольно. Прощайте, вы, конечно, нуждаетесь в деньгах. Вот от меня вам 10 луидоров. Больше не дам, потому что вы их все равно проиграете. Берите и прощайте. Берите же.
«Нет, мистер Астлей, после всего теперь сказанного, берите!» – вскричал он. «Я убежден, что вы еще благородны, и даю вам, как может дать друг истинному другу. Если б я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, Гомбург, и поедете в ваше отечество, я бы готов был немедленно дать вам 1000 фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю 1000 фунтов, а даю только 10 луидоров. Что 1000 ли фунтов или 10 луидоров в настоящее время для вас совершенно одно и то же. Все одно проиграете. Берите и прощайте. Возьму, если вы позволите обнять на прощанье себя. О, это с удовольствием». Мы обнялись искренне, и мистер Астлей ушел. Все это слова, слова и слова, а надо дела. Тут теперь главное Швейцария. Завтра же, о, если бы можно было завтра же отправиться, вновь возродиться, воскреснуть. Надо им доказать. Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком. Стоит только... Теперь уж, впрочем, поздно. Но завтра, о, у меня предчувствие, это не может быть иначе.
«У меня теперь 15 луидоров, а я начинал и с 15 гульденами. Если начать осторожно, и неужели уж я такой малый ребенок, неужели я не понимаю, что я сам погибший человек? Но почему же я не могу воскреснуть? Да, стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым, и вот и все. Стоит только хоть раз выдержать характер, и я в один час могу всю судьбу изменить. Главное – характер. Завтра. Завтра все кончится».
Эпилог.
Леонид Андреев, конечно же, читал и «Пиковую даму», и «Штоса», и «Игрока», и хорошо представлял себе ту традицию, которая стояла за этими книгами. Все образы рока и безнадежности, связанные с игрой, будь то в карты или в рулетку. Очевидно, именно поэтому он заставил героев своего рассказа «Большой шлем» играть в совершенно другую игру, в винт, игру коммерческую, где все зависело не от рока, причудливо тасующего карты, а от умения игроков, от их способности запоминать и считать. Спокойная игра, такая же, как спокойная и монотонная жизнь тех людей, которые каждую неделю 3 раза собирались за столом.
Они играют тихо и благопристойно. Здесь нет места безумным страстям. Тут никто не может проиграться в пух и прах, и никто не рассчитывает неожиданно обогатиться благодаря игре. Здесь нет любви и страстей. Или как будто нет. Хотя с первых же слов автор намекает, что когда-то в жизни этих людей были и безумие, и страсти, но теперь все прошло.
Они играли в винт 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям, приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом на даче они играли в воскресенье. Размещались они так. Толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпроксия Васильевна со своим мрачным братом Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, 6 лет назад, и настояла на нем Евпроксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная, и Евпроксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствие игры для игры и радовалась, когда выигрывала.
Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку. И они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой. Существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле, а в комнатах царила необходимая для занятия тишина. Брат Евпроксии Васильевны был вдов. Он потерял жену на 2-й год после свадьбы и 2 месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных. Сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента. Но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылала в комитет аккуратно сложенную 100-рублевую бумажку от неизвестной. По возрасту она была самой молодой из игроков, ей было 43 года.
Но оказывается, что ужас бытия веет и над этими тихими старичками, главной мечтой которых